И вот каждый раз ко мне приходило откровение после сигареты, и это ужасно.
Настоящий детектив, там сериал, да, вот, ну, просто он выкуривает просто весь мир через эту сигарету.
Дофамин и никотин. Привет, это подкаст «Дофамин и никотин» на платформе talkabout.ee. Он о том, как наука помогает бросить курить. Я научный журналист Юлия Тислер, и к моменту записи этого выпуска я не курю уже 9 месяцев и радуюсь этому каждый день. Я знаю, как трудно даже подумать о том, чтобы бросить курить, не говоря уже о самом действии. А еще я знаю, как сделать отказ от курения не только эффективным, но и максимально спокойным и даже приятным. В каждом выпуске подкаста «Дофамин и никотин» я буду обсуждать разные аспекты отказа от курения. И сегодня со мной психотерапевт Виктор Столяров. Привет, Виктор. Сразу перейдем на «ты».
Привет, Юля. Очень приятно. Спасибо, что позвали.
Позвала я тебя по той причине, что ты тот, во-первых, психотерапевт и занимаешься, я понимаю, в том числе людьми, у которых есть зависимости, а во-вторых, ты сам куришь, и это очень необычно, потому что в моем выпуске, в моем подкасте еще не было ни одного гостя, который курит.
Все верно, все верно. Мы с тобой первый раз, когда созванивались, и ты предложила идею выступить, ну, или поучаствовать у тебя в подкасте, я тогда уже находился в таком состоянии, ну, поиска мотивации или вот этого смелого решения «все, бросаю курить», и заразился идеей, вот просто такой юристической идеей, что думаю, дай попробую, брошу курить вот после нашего разговора. Как говорится, обещанного жду 3 года, да? Вот, и после нашего разговора я полез в машину за пачкой сигарет. И там не оказалось ни одной сигареты.
Ага.
Да, и я вынужден был такой, ну ладно, хорошо. И какое-то время я действительно не курил.
То есть вот так вот сразу сложилось, сигарет не оказалось?
Да, сигарет не оказалось, не курил. И начал за собой наблюдать. В принципе, наш, ну, как современная, и не только современная академическая психология, нам говорит, что все у нас происходит через самонаблюдение. Да, то есть через процесс самонаблюдения за собой. Мне стало очень интересно, что со мной происходило не только с моими там пациентами, клиентами, которые обращаются за помощью. И первое, что я для себя обнаружил, это что я не понимаю, что мне, ну, по сути дела, поставить на чашу весов другую, да, которая освободилась. Вот хорошо, я не курю, дальше что? То есть я никакой ачивки от этого не получил для себя. Никакой выгоды я для себя от этого... Ну, как бы история о том, что это экономия денег, не работает, да?
Угу.
История, что это влияет на мое здоровье, не работает. То есть защиты настолько сильно выстроены вокруг были, да, что мне как бы не было понятно, с одной стороны. А с другой стороны, так как это был эксперимент, ну, то есть я к этому отнесся немножко несерьезно. И, по-моему, через 2 месяца я закурил, но не сигареты обычные, а решил айкос попробовать.
Как айкос?
Травлюсь, плююсь, но, тем не менее, как-то продолжаю курить.
Лучше, чем ничего?
Лучше, чем ничего, абсолютно верно.
Вот, но если немножко вернуться назад, и как раз-таки про вот это вот ощущение, то, что и ты сказал, и то, что, и, допустим, меня много лет останавливало от того, чтобы бросить курить, это вот про то, что, ну, хорошо, я отказалась, и что? Ну, то есть это вот, да, это какое-то пустое место. И многие курильщики, когда даже думают об отказе от курения, говорят про то, что они прямо ощущают какую-то вот пустоту, что как будто бы чего-то будет не хватать, от тебя что-то отнимут, но ничего не вернут. И я это очень отчетливо чувствовала. Я, кстати, нашла для себя какую-то мотивацию, но мне вот интересно, а что это такое, это за пустота? Почему она возникает?
Достаточно сложный вопрос, и на него сложно ответить концептуально. Но если мы пойдем, например, от классификации любой зависимости, зависимость, она у нас имеет 3 стадии, по сути дела. Да? Это первое — это употребление веществ, второе — это злоупотребление, и третье — это уже непосредственно синдром зависимости. Первое — это когда я курю, осознаю, почему я курю, у меня все получается, я выхожу там, ну, понимаю, что это для меня способ справиться со стрессом, это для меня способ справиться со сложными чувствами, с какими-нибудь, например, когда 7-8 консультаций в день идет, да, и между ними идет 10-минутный перерыв, нужно каким-то образом, ну, кофе не будешь пить 7-8 кружек в день, а вот так выскочить, перекурить, передохнуть, пойти дальше работать — самое то. Это, кстати, один из очень важных аспектов для людей, которые работают с психическими проблемами.
Mm-hmm.
Вот. И если мы посмотрим, например, на исследование в Израиле, 46% персонала в психиатрических клиниках курит.
Mm-hmm.
Да? И, mm-hmm. в принципе, среди медсестер достаточно большое количество, потому что это все-таки сопряжено с большим стрессом. И первое, это может быть такое некоторое, ну, попытка стресса, такой, ну, вот, редукции своего собственного стресса. Второе, это когда уже, ну, когда сигарет нет, и уже человек начинает немножко заводиться, да, такое, он чувствует, что вот сигарет нет, у него может чуть-чуть такое вот уже как бы, ну, тревога нарастать, да, что он как бы, ну, вот, и курит побольше, и уже как бы ему неинтересно мнение там близких, там, супруги, например, там, от тебя там табачный дым идет, он, ну, не ок, там, детям, может быть, да, там, ну, как-то вот постепенно эти рубежи начинают отдаляться, вот. И третий момент — это когда действительно человек себя начинает полностью отождествлять, то есть это становится такой достаточно серьезной идентичностью. Я человек курящий. Я себе представить не могу себя вот вообще другим.
Mm-hmm.
И это вот уже начинается как раз-таки вопрос зависимости, когда это все туда поглубже утрамбовалось, проложилось. И это приводит к ощущениям пустоты, что я же не понимаю, кто я был до этого, там, не курящий, да?
Mm-hmm.
Потом я был курящим 15 лет. Выработан некоторый даже, ну, такой способ жизни. То есть мы меняем не только самого человека, но ему еще важно поменять способ жизни, а это не так просто. Поменять способ жизни. Ну вот я хорошо там в рамках повседневности, да, что это будет значить там. Я сегодня проснулся, не покурил, завтра проснулся, не покурил. Но я помню, что я курю все 15 лет. Для меня вот эти два дня, они как бы на фоне этого опыта меркнут. И, следовательно, можно к этому подходить как некоторые теории, ну, переучения себя, потому что, как правило, у меня не было ни одного запроса, когда ко мне приходили прямо, говорили: Виктор Александрович, можно вот помочь нам бросить курить? Ни разу.
То есть, да, ну, то есть, да, ни один человек?
Ни разу, да. Алкоголь — да, наркотики — ага. — да, созависимые отношения — да. Но вот так вот прямолинейно, ну, ага. типа, помогите, ни разу не было.
А почему?
Трудно сказать.
Моя версия, потому что людям, вот, мне кажется, настолько разрушающей жизнь штукой, и людям, мне кажется, то есть это же довольно социально приемлемое курение. Ну, то есть алкоголик... Он везет себя социально неприемлемо, и плюс алкоголь в большом количестве сильно разрушает жизнь. Если ты много куришь регулярно, то ты тоже разрушаешь свою жизнь на самом-то деле, просто не так явно, и тебе это снаружи не сильно заметно. То, что у тебя там будет раньше куча болезней, это когда-нибудь потом. Но прямо сейчас ты из-за курения работу не пропускаешь, например, и жена от тебя часто не уходит из-за mm-hmm. курения.
Все верно. Да, действительно, это может быть такое очень культурно приемлемое, mm-hmm. да. И вообще культура курения, она же давным-давно как бы развита, и, ну, это один из, по сути дела, индустрий табачных, да, где есть огромные деньги, и наше здравоохранение достаточно скромно со своими вложениями, да, и заботы о людях, которые курят, там, типа, ну, выпускают какие-то там, да, но если посмотреть рекламные бюджеты, там, например, китайских табачных индустрий, там, где 237 миллиардов долларов, ну, что Всемирная организация здравоохранения может им противопоставить.
Ну, да.
Вот, конечно, мы живем в эпоху такого, ну, маркетинга, да, и на другой стороне важно понимать, что в маркетинг часто идут очень хорошие психологи.
Ну да.
Очень хорошие нейробиологи, очень хорошие нейрофизиологи,
mm-hmm.
и самые лучшие специалисты идут туда.
Ну, где платят,
конечно,
нормально.
Конечно, конечно. Поэтому иногда такая война, она как бы, ну, противостояние этому, она достаточно сложная.
Хорошо, а если бы все же к тебе на прием пришел бы человек, который сказал бы, не знаю, пришел бы условно практически ты сам, который сказал бы: вот я хочу, я понимаю все минусы головой, но не могу. Как вообще с ним работать?
Нет, если о себе говорить, то... У меня есть отдаленная цель, где я понимаю, что я в какой-то момент прекращу курить. потому что это будет, ну, немножко не согласовываться с моими ценностями и так далее. Там несколько лет назад я просто выскочил из, ну, так скажем, такого рекреационного спорта любительского, да, там, закончил с этим триатлоном, подумал, что вот все, больше не ногой туда, теперь живу счастливую жизнь. И постепенно я чувствую, что, ну, все-таки, может быть, пора и вернуться. Так, для себя просто поддерживать форму, и, конечно, понятно, что с сигаретами это будет сомнительно. Хотя я видел фотографии какие-то, там мужик в Японии пачку сигарет выбежал, выкурил, пока бежал марафон.
Фу, какой кошмар, как страшно. Что у него, интересно, с дыхательной системой происходит?
Все в порядке.
Все работает.
Все в порядке.
Нет, ну понятно, что он как бы он компенсирует свою пачку сигарет сильными тренировками.
Да.
А вот про историю курения, предыдущих отказов от курения. То есть, если был такой серьезный спорт, то значит и курения в этот момент не было?
Не
или
было.
Или как?
Не
ага. Было. То есть, получается, ты всего несколько лет куришь или до этого?
Да.
А,
да.
То есть там нет стажа в 20 лет?
Нет, нет.
А-а-а.
У меня был прошлый понедельник, то есть я работаю с одним человеком достаточно такое продолжительное время уже. Ну, вот, я спрашивал, можно поделиться, потому что мне показалось, это как раз в ногу нашел подкаста будет. Там, в общем, история такая была, что запроса на бросание курить не было. Вот. А запрос был такой, ну, найти какие-то внутренние опоры свои психологические, чтобы вот дальше жить эту жизнь осмысленно, да, то есть мы говорим о некоторых таких субдепрессивных каких-то настроениях, вот, и постепенно человек начал делать прогресс-терапии потихоньку. И один раз за день до нашей консультации человек с ключами, которые оставляет дома, выходит на улицу, дверь захлопывается, и он не может попасть домой. У него остаются ключи дома, телефон дома, куртка, тапочки, пачка сигарет и зажигалка. И остается до утра, до 5 утра. А дома спит сын.
Ага.
Ему 14 лет, и человек не понимает, как туда, потому что там время там 1:30 ночи, и не понимает, как вообще пробраться. И это был последний раз, когда человек сказал, я больше курить в этой жизни никогда не буду. Положил пачку в мусорное бедро, туда зажигалку, и пошел дальше гулять. До 5 утра погулять, вернулся, и там кто-то дверь открыл уже, и вернулся домой, да, и сказал, все, я больше не курю.
Интересная такая, да, история. А почему? Что именно с ним случилось?
Мне очень нравится эта идея, близкая в древнегреческой мифологии. Есть такое понятие кайрос. Это бог времени, или там, как это в классической литературе писали, чудное мгновение, да? То есть, когда все пазлы складываются в один момент такой очень, да, и это вот самое лучшее время, когда что-то либо сделать или изменить. Вот. И это очень трудно понять, когда это происходит, да, вот это вот, когда все вместе сложилось удачным образом. Поэтому я бросил. Всему нашлось свое время. Время, чтобы ознакомиться там с какими-то, например, публикациями, там кто-то читает там, или там кому-то пришло время почитать Ален Карр. Очень хорошая книга.
Ну, да.
Очень хорошая книга. Она написана очень хорошим гипнотическим языком. То есть она как бы держит, ну, фокус на том, что ты не бросаешь, но повествование, оно как бы закладывается туда, и человек постепенно готовится. И, то есть она с точки зрения эриксоновского гипноза написана идеально просто. И многие люди на нее просто вот садятся такие, о, все,
да.
Дочитал, и я...
Ну вот опять же, я не первый раз уже этот вопрос задаю, и, по-моему, не первому психологу, по-моему, даже своему задавала на своих сессиях, что... Но ведь Ален Карр, он в итоге дает тебе как бы не твою мотивацию. То есть, да, это там шокирующие вещи тебе говорит, да, это переключает, но у тебя все равно нет этой вот твоей собственной выработанной сильной мотивации, почему именно ты, там, почему именно я, Юлия Тислер, решаю бросить курить, а не все курильщики этого мира.
Я думаю, что в этом нет ничего криминального. Я думаю, что любая форма зависимости, она начинается с того, что у человека появляется только мотивация извне. А это достаточно большая проблема между мышлением и между эмоциональным аппаратом. Происходит некоторый раскол в душе человека, что я понимаю, что мне это делать не надо. Я понимаю, что у сигарет есть достаточно серьезные последствия, а со стороны каких-то более, ну, тонких структур, доречевых, человек все равно идет, делает и курит, и одно за другое выкуривает, еще пачку себе покупает, и может блок купить. И то же самое с алкоголиками. Он понимает, что ему пить не надо, но все равно идет и делает. И вот этот раскол, который, ну, трудно соединяется, годами соединять это надо, да, чтобы прийти к выработке, что у меня все хорошо, теперь согласовано, а не рассогласованная такая личность, да, вот, потому что эта рассогласованность, она может быть очень, ну, болезненной и тревожащей, ну, что человек начнет сам себя зарывать, да, что вот я вроде бы себя пообещал бросить, а не бросил, появляется чувство вины, а чувство вины для зависимых — это такая сложная история, и вообще для зависимого типа личности чувство вины — это очень сложная история, в котором он может начать захлебываться, особенно алкоголики, например. Для них обида является началом употребления, и чувство вины для них тоже является началом употребления. И иногда они могут бессознательно искать ситуации в себе, где они либо обидятся, либо будут чувствовать себя виноватым. Понимаете? Да, да. И то же самое с сигаретами, да?
Ну да, единственное, что сигарета не меняет сознание и не меняет ощущения настолько
сильно. Я думаю, что меняет.
Да?
Да, я думаю, что меняет. У нас есть ряд исследований, которые показывают, что... Но это исследование было на чистом никотине, который был очищен от всяких примесей. Вот. Его давали группе испытуемых, и они подтвердили, что качество внимания и обработки информации у них повышается на некоторое время, а потом обратно вниз. Да, то есть это, конечно, для курильщиков очень может сейчас в другую сторону сработать, типа, подтвердили, типа, все, да, типа.
Да-да-да.
Но, правда, здесь есть какое-то, если мы, например, рассматриваем, да, что никотин, он повышает у нас, там, ЧСС, например, да? Например, есть люди, у которых там брадикардия, да, там, неярко выраженная, там, пониженный пульс. Для них сигарета может носить не психологический характер, а, например, соматический, что они таким образом пытаются просто простимулировать свою, ну, вялую центральную нервную систему, да, потому что там слабый синус и так далее и тому подобное. Все окей. А с другой стороны, есть психологический аспект, да, что можно другими способами это все регулировать. Но пока есть вот такая некоторая идентичность, да, что вот я курю. Есть люди, которые... Вы знакомы с людьми, которые курят там 1-2 сигареты, могут себе позволить?
В смысле, время от времени иногда?
Да, знакомы. Вот это люди, которые просто употребляют. Да, то есть у них, ну, могут быть какие-то изменения в сознании, там, потому что все-таки никотин он стимулирует, да. Это тоже сложная тема, потому что непонятно, о каком сознании мы тогда говорим, да. Ну, то есть вот стабильно, да, вот, ну, потому что все меняет наше состояние сознания. Даже если мы погружаемся в некоторые такие состояния, как daydreaming, да, там, мечтание, фантазия, это уже, ну, по сути дела, измененка, да. Или какие-то аффективные сложные состояния, там, горе. Да, острое горе или там острый гнев какой-нибудь, да, то есть люди. Вот. Иногда для них сигарета может быть, ну, такой копинг-стратегией, да, совладанием со своими острыми аффектами, острыми чувствами. И вроде бы тогда сигарета получается наоборот. Это тот якорь, который помогает вернуться обратно, да, в сознание.
Ну да, для меня, наверное, тоже большим откровением стало, что сигареты всегда были... не только паузы, не только ритуалом, но и вот именно каким-то способом, правда, вернуть утрачиваемое внимание. То есть меня они фокусировали очень сильно. Я думала, что, наверное, это эффект того, что я выхожу с кем-то обычно курить и разговариваю, переключаюсь, и поэтому вот я возвращаюсь, и мне приходит решение задачи какой-нибудь. Потом, когда бросила курить, поняла... Я выхожу так же с людьми, общаюсь, они там курят, я нет, но у меня не происходит этого переключения. То есть, значит, не в самой паузе было дело, а, ну, в том числе в никотине, который, правда, что-то помогает. Я, допустим, когда училась на программировании, и там же всегда у тебя программирование — это вещь, где ты постоянно в яме, а потом откровение. Снова в яме, ты себя чувствуешь очень плохо, ты ни к чему не пригоден, а потом откровение. И вот каждый раз ко мне приходило откровение после сигареты, и это ужасно.
Да, да, ну действительно, это же стимулянт. Никотин — это самый натуральный стимулянт. А кофе с никотином — это еще лучший стимулянт.
Да, да, ну это всегда вообще классика.
Да, а с другой стороны, важно понимать, да, что у нас все-таки есть еще некоторое социальное подкрепление. Там вот я, ну, даю себе огласку, например, что там моя мама курила, да? Да, это же тоже, ну, есть некоторый бэкграунд там. Да, все мы заложники своих семей являемся, по сути дела. И она в какой-то момент просто в один день сказала: все, стоп. И такие: о, мама, молодец, там все хорошо. Вот. А с другой стороны, у меня научный руководитель курил на бакалавриате, на магистратуре научный руководитель курил в институте, где я изучала психотерапию, профессор курил.
Угу.
Вот. И я такой, как бы, ну, типа, вроде ок, типа, среди психологов модно курить там где-то.
Угу.
Типа, или там наша попытка там держать себя на плаву, потому что профессия сложная. Я когда учился, нам сказали, что, ну, такая прямая одинокая дорога в бар. Вот. Я, конечно, сильно не согласен. У меня оказалась прямая одинокая дорога в спорт.
Угу.
Вот. Но, в принципе, одно другого не, ну, непонятно, что хуже. Ходить в бар или делать триатлон.
Да. Подумала о том, что тут же тоже, да, работает. Когда-то я сделала интервью с психологом, который занимается людьми зависимости, Яна Алап, она говорила про то, что она, у нее самой муж сомелье, но она страшно раздражена всей этой историей про то, что это, ну, как бы, ореол какой-то успешности, приятности вокруг алкоголя,
mm-hmm.
что там все больше женщин становятся алкоголиками, потому что они чаще начинают. Mm-hmm. Из-за того, что все это окружено и рекламируется как что-то такое, ну, винишка, там ерунда, там что больше в сериалах или фильмах антуражи вокруг вина, там, ну, каждый вечер там пара встречается, там детективы
mm-hmm.
встречаются и обсуждают за вином, и вот все это такое милое и романтичное, и сразу расслабляет. И вот с сигаретами, мне кажется, часто то же самое, что если герои повсюду, в любых фильмах, сериалах и вообще всегда курят самые сексуализированные герои, самые загадочные герои, то если бы курили только негативные герои, то никто бы не хотел курить особо. А если курят и приятные тоже, и хорошие, и теми, кем мы хотим быть, и все.
Угу, все верно, да. Ну, вы же понимаете, откуда, да, ветер дует?
Откуда?
Да, что когда люди в кино появляются, да, с сигаретой, откуда вообще это все это? Из вот этой вот самой угу. вот машины, которая пытается влиять на людей, привить картинку, что вот этот, смотрите, там Мэттью МакКонахи, да, там, например. Как он смачно дымит, там, да, вот это, там, взять, там, настоящий детектив, там, сериал, да, вот, ну, просто он выкуривает просто весь мир через эту сигарету, да, и конечно, есть люди, которые хотят, ну, бессознательно он может стать их ролевым образцом, например, mm-hmm. да, там, или идентифицирует себя вот с таким способом видения этого мира, да, ну, какие-нибудь там, не знаю, слишком такие философски настроенные ребята или радикально настроенные ребята, да, там какие-нибудь там левобережники или правобережники, неважно, там, mm-hmm. как он там, ну, там, Сартр какой-нибудь, да, вот эти вот все, они же, ну...
Mm-hmm.
И это была культура такая. Сейчас это постепенно идет все на спад. Идет на спад, и, по-моему, это такая антикурительная направленность появилась, по-моему, после какого-то выступления кардиолога американского, по-моему, год 95-й был, 98-й, он выступил с большим докладом в Штатах, и потом через пару лет он выступил с докладом о пассивном курении, да, и вот с этого момента сильно начало все снижаться, mm-hmm. да, то есть курение становится не очень приемлемым, и людей все больше хочет бросить курить. Но, к сожалению, с нашим прогрессом теперь у нас появляются электронные сигареты. Да, вот эти вот палочки паровые.
Ну, вот в прошлом выпуске как раз пульмонолог рассказывала про то, что это так себе тоже вариант.
Да, да. Но психологически это как будто mm-hmm. менее наказуемо, потому что...
Менее вредно, да, типа,
там
да.
Уже нет смолы, там mm-hmm. еще что-то.
И не воняет.
Да.
А пахнет ландышами и арбузом.
Да, чем угодно, да. Но фишка-то в том, что защиты-то остаются,
mm-hmm.
да, и защита — это как раз те наши механизмы, которые пытаются справиться или помогают нам справляться с собственными переживаниями, сложными переживаниями. И, конечно, хорошо, что они есть у всех, но у некоторых людей они бывают, ну, скажем, такие, ну, зрелые формы, да, защиты. А у некоторых бывают там mm-hmm. такие немножко грубоватые, там, в виде там какого-нибудь просто вот такого голословного отрицания. Нет, у меня нет проблем, да, там, mm-hmm. вот как человек курит, да, у него уже какой-нибудь острый кашель, там, бронхит, курильщика разве, да, и вот он кашляет, ему пытаются сообщить, он говорит, нет, у меня нет проблем, да. То есть и это говорит о том, что организация этого человека находится на таком сложном пограничном уровне, и с ним нужны просто другие способы работы. И, конечно, защита они делают свое, все мы пытаемся справиться со своими чувствами. И это почему, например, не работает запугивание. Вот эти вот красивые картинки, да, они что нам, по сути дела, говорят, ты умрешь,
mm-hmm.
да, а страх смерти у людей — это, ну, центральное ядро, в принципе. Это единственное, чего мы боимся на просто, ну, невероятно животном уровне, да. И когда человеку говорит, ты умрешь, он что делает? Он говорит, я не, вот он, да. А со мной эта штука, ну, вообще не произойдет. И действительно, вот такие вот, как бы, мотивация через страх, она не особо срабатывает. А через что срабатывает, тогда вопрос?
Вопрос.
А никто не знает толком.
Ага.
Никто не знает. И поэтому мы здесь говорим, если возвращаться с того, с чего мы начали, да, о внешней мотивации, о внутренней, то, возможно, и не надо торопиться. Есть внешняя мотивация, на меня повлияла супруга, на меня повлияли родители, меня убедили, хорошо, я начинаю, но постепенно это внешнее может стать внутренним, да? То же самое, как там студенты на психфаке на первом учатся, на первом курсе, да, еще не имеют никаких представлений о практической деятельности психолога, например, да, или психотерапевта, вот как дальше будет развиваться их карьера, вот они в итоге видят профессора и начинают немножко имитировать. Вот он такой, вот он говорит так, задает такие вопросы, и постепенно этот хороший объект профессора становится внутренним, и происходит процесс интериоризации, присвоения чего-то и заполнения той самой пустоты, которая не давала как раз бросить, да. Поэтому внешняя мотивация, она абсолютно не порицаема, она, наоборот, нужна, и на нее можно опереться как, ну, просто на костыль. Типа, хорошо, мне наругали, сказали, можно это использовать, но нужно переработать это, положить на правильную полочку и сказать, да, все, теперь это мое решение. И тогда, думаю, наоборот, только возможность укрепить свою ремиссию в антикурении еще лучше можно.
Ну вот ты уже два раза упомянул людей, которые бросали вот так вот, там, все, я больше не курю, там что-то случилось, все срослось, все в одной точке. Но мой опыт показывает, и опыт у многих моих знакомых, которые бросали курить, что ждать этого, когда оно все само сойдется в одной точке, может быть, не стоит. Может быть, стоит самому все это как-то свести к одной точке, прийти к этому. Мой опыт показал мне, что вот именно ты начинаешь запускать процесс, и ты как бы разрешаешь себе не бросать сейчас, не думать вообще про отказ от курения, но ты начинаешь больше читать про это, больше на это обращать внимание. Ты как бы меняешь вот именно какое-то свое отношение к отказу от курения от полного отрицания до, ну все, уже вот после этой сигареты я... Ну, просто это смысла не имеет, это ваше курение. Ну, то есть я вот к этому пришла, что мне уже просто... И зачем? Я себе прописывала на бумагах, там у меня много-много до сих пор лежит бумажек, очень интересно перечитать свои мотивации, что именно. Их там много, там не было какой-то одной большой. Там было и то, и то, и то, и то. Мне интересно вот то, и то, и то. И что будет там с кожей, и что будет с обонянием, и что будет с ногтями, и исчезнут ли там такие желтые пятна на пальцах были от... этого дыма, что будет с зубами, потому что я только что там сделала зубы себе, и мне не хотелось их ухудшать. И вот все эти вот штучки, они все вот в итоге привели к тому, что я вот, да, все, больше не хочу. Но и ведь к этому можно себя самому подтолкнуть, у самого себя запустить.
Все верно, да. Это внешне выглядит, что эти люди бросили стихийно. Они же жили в этом как-то. То есть там какие-то процессы внутри бродили, там что-то развивалось, какое-то недовольство было, или наоборот, какие-то вопросы или конфликты внутренние, они все-таки были, но они не были артикулированы, они не были озвучены внутри самого сознания. И, конечно, это процесс. То есть прекратить форму любой зависимости – это длительный и сложный процесс. А с курением может быть более быстрым, потому что он не является таким, ну, физиологично деструктивным для организма, как алкоголизм или наркомания. Поэтому нужно дать себе в первую очередь время, достаточное время, и не гнать себя там палкой по спине, да, что вот сейчас я вот все бросаю, да. Нужно себя, ну, действительно дать себе время подготовиться. Даже если происходит, скажем так, откат, да, человек заново закурил через какое-то время, да, вот мы здесь опять говорим о чувстве вины, что, ну, это не самое лучшее, что можно там в отношении себя чувствовать в рамках этого движения, да, что хорошо, да, давай теперь подумаем, что произошло, как это произошло и что можно сделать теперь дальше. Вот, а в лечении, там, например, химических форм зависимостей есть специалисты, которые считают, что разовый эпизод употребление после длительной ремиссии, он даже не необходим, и он может иметь некоторые терапевтические последствия, что человек как бы еще больше начинает осознавать с такой более глубокой перспективы, что это было, как с этим дальше быть, и как-то более-менее успокаивается. Поэтому первое, это нужно дать себе время, обязательно. Не требовать от себя какого-то такого вот прям, ну, нарциссического статуса, что я вот все, я вот сейчас полечу, вот сейчас я все, не буду больше ничего делать. И побегу в здоровье. Да, вот бегство в здоровье, оно, конечно, иногда может так напрягать тоже. Вот, а с другой стороны, нужна, да, система поддержки хорошая. Вот вы говорите, да, ты говоришь, что у тебя была система мотивации, ты там писала что-то, да, там как-то себя ободривала, подбадривала, там какие-то вещи для себя ценное открывал, да, что вот для меня важно выглядеть так, и хорошо, там как-то вот такой, ну, такие экономические, скажем, такие вот штуки для психики, там, хорошо, плохо, да, плюсы, минусы, да, очень хорошая когнитивная стратегия, да, там, действительно поддерживать себя на плаву, и, да, и выписывать. Я очень большой сторонник писанины.
Да, я всем советую.
Да, очень большой сторонник, особенно писанина ручкой и бумажкой, да. Именно классическим образом.
Как это работает, кстати?
Я думаю, что это работает в первую очередь с тем, что это у нас есть несколько форм мышления. У нас есть наше мышление, такое вот полноценное, как мы, то, что мы зовем мышлением, а у нас есть еще письменная речь. Есть устная речь, есть внутренняя речь, есть письменная речь. И письменная речь, она наиболее такая под такими вот фильтрами, скажем, да, там, что через письменную речь какая-то чепуха уже не полезет, что ты лишний раз подумаешь, что ты пишешь, там не напишешь, что все, а я не хочу бросать курить. То есть она более зрелая, как мне кажется. И поэтому люди, которые занимаются некоторым письмом через руку, они, во-первых, согласуют свои нервные процессы, да, то есть у нас как рука — это видимая часть мозга всегда. Да, и поэтому есть некоторая согласованность, потому что у нас есть еще другая речь, устная, да, и иногда мы можем наговорить такого, что потом просто такой думаешь, господи, там послушаешь подкаст, думаешь, как я выпустил, да, плохо, ужасно, там двойки себе понаставил. А если их писать еще, например, то они будут вообще там, да, там скрипты вот эти вот все читать, ну, тогда живость теряется.
Да, конечно.
Ну, вот, поэтому писать и ходить к специалистам. Это прям обязательно.
Да.
Вот. И, в принципе, вся любая терапия зависимости, она часто построена на писании. Очень много там, те же самые, там, возьмем миннесотскую модель, например, там все постоянно что-то пишут. Все пишут там о своих обидах, о своих там отношениях с родителями.
Там письма отцу, письма всем обидчикам.
Письма несуществующему отцу, письма фантазийному, там кому что-то, там абсолютно какое-то свободное уже такое творческое поляна.
Мне нравилось писать себе некурящее будущее. То есть вот я вот сейчас курю, я вот и там, я прям даже брала сигарету и сидела, писала, такая вот, я сейчас курю, что я чувствую? Там мне удовольствие доставляет или не доставляет? Мне не очень-то нравится, я бы хотела отказаться. Если там ты, Юля, через год не куришь и вдруг подумываешь о том, чтобы закурить, вот прям прочитай это и пойми, что тебе тогда не нравилось, пока ты была там, ты была зависимая. Тебе сейчас тоже не понравится, отстань от себя. Иди погуляй, тебе от одной сигареты вообще легко отказаться. От каждой одной. Что какая ерунда, господи. От курения трудно отказываться, от сигареты.
Ну, там же мало удовольствия в этих сигаретах.
Конечно. Ну, там как бы их...
Ну, да, пару раз дым пусть.
Ну, да. Там скорее предвкушение больше. Ты хочешь сильнее, чем получаешь удовольствие.
Вот это и есть предвкушение, желание, острота этого желания. А остроту этого желания как раз-таки никотин формирует. Что вот я сейчас что-то сделаю, что-то очень хорошее, покурю. А пока курю, я еще что-нибудь придумаю, какую-нибудь блестящую идею. Вот. И именно вот с этим желанием потом, с остротой этого желания, нужно что-то дальше делать. Там же не вопрос сигарет, не вопрос, ну, потребности этот дым вдыхать, а именно вопрос, что делать с этим желанием, которое болезненное становится.
Ну да, я чего-то хочу, я как бы, в принципе, знаю, чего я хочу, но этого мне нельзя, и что с ним делать.
Да, и тогда получается у нас толерантность к фрустрации, к некоторым обломам, она у нас снижается. Мы становимся как капризные дети.
Да, и что делать?
Терпеть. Нет, я шучу. Успокаиваться. И действительно давать себе очередной раз время. Говорить, что да, выход из никотиновой зависимости это требует время. Как и все в этой жизни требует своего времени. Поэтому мы делаем это вот столько и столько. Если у меня что-то не получается, я иду к друзьям, к науке, к раввину, не знаю, там, к священнику, прошу у Бога помощи. Можно к психотерапии пойти, но психотерапевты настолько искушены своим делом, что они, как правило, через такой прямой запрос будут куда-то идти в большую глубину и каким-то другим конфликтом пытаться. То есть смотреть, что стоит вообще за курением, потому что курение — это такое всего лишь, ну, айсберг, да? Что это за такая же? Если говорить психоаналитическим языком, такая отсутствующая грудь, да, которая вот постоянно нуждается в моей жизни, чтобы я себя успокаивал. То есть это про маму, что да, да? Это про отношения с мамой?
Про какой-то такой, да, способ поддержки себя постоянный. На что-то
кто нас успокаивает? Нажимает?
Да, ну да.
Это если психоаналитическая, да, и потому что есть у нас разные парадигмы. У нас есть и когнитивно-поведенческая парадигма, и там можно по-другому работать. А есть гуманистическая парадигма, да, там, где через ценности там. А что для человека самого значит это курение? То есть мы погружаемся в эту феноменологию и разбираемся там, что для тебя значит быть курящим. А когнитивно-поведенческая — это работа с мышлением и с поведением, да. Мы не скажем, что это менее глубже, но кому-то подходит такая форма терапии, кому-то подходит такая, кому-то психоанализ, кому-то подходит трансперсональная какая-нибудь, там вот эти вот дыхательные практики и так далее и тому подобное. Главное, чтобы человек сам выбрал, что ему поможет.
Ну, я все же считаю, что психотерапия для отказа от курения — это прямо хорошая вещь, невзирая на то, что психотерапевт может начать, правда, меньше давать таких простых практических советов, там, типа, напиши, сделай это, но все равно он себя поддержит, по крайней мере, меня поддерживала моя, правда, я уже тогда бросила курить, именно тем, что ты имеешь возможность с кем-то про это говорить, что просто необходимо, потому что у тебя это вот есть, ну, пустота та самая, тебе нужно чем-то ее заполнить, и тебе нужно, чтобы кто-то тебе дополнительно подтвердил, что ты на правильном пути, ты все правильно делаешь. Твоя семья вся, наверное, к этому моменту, вот честно, моя точно устает от тебя настолько, что твое курение и отказ от курения, они уже обсуждать не хотят. Им бы лишь бы, иди кури уже, отстань от меня со своими сигаретами.
Это получается тогда про вопрос веры, да?
Да.
Кто в тебя верит?
Ну и насколько ты вообще нуждаешься в этом вот внешнем подтверждении, потому что я обычно сильно нуждаюсь, и мне нужно много про это разговаривать, настолько много, что я там могу подходить к посторонним людям и начать им рассказывать, вы представляете, как здорово, я вот бросила курить.
Ну, вообще вопрос веры в психотерапию, он центральный. Потому что если психотерапевт не верит в то, что он делает, у него никаких эффектов не будет в работе со своим клиентом. Также и вообще в любой другой деятельности. Если я не верю во что-то, то я ничего и не сделаю. И то же самое и с курением. Я думаю, что если человек верит, что он бросит курить, в самом деле, вот, вот прям всем собой, каждой своей фиброй, каждой клеточкой, всем своим тканевым дыханием, то он бросит.
Ну да.
Вот, а если человек такой, ну, сомневающийся, причем такого тревожного типа сомневающийся, то ему сложнее бросить курить. И здесь мы говорим уже тогда о типологии, да, потому что вот там у нас есть разные классификации, опять же, есть там типологии характеров, там есть разные характеры описанные, есть там аналитического взгляда, есть там так, более психологичные, академичные, и кому-то из этих характеров будет сложнее бросать. Да, например, люди, которые, ну, не совсем такие, а, там, не с диагнозом обсессивно-компульсивного расстройства, но есть такие, как бы, обсессивно-компульсивные личности, да? Вот. Им куда будет сложнее, потому что они привыкли к ритуалам, скручить там что-нибудь, там еще что-то. Вот они как, им это надо. Или зависимые формы личности, да? То есть просто сама по себе личность зависима. Вот, вот так устроена она, и ничего с этим не поделаешь. И тогда сложнее будет, да? Вот, поэтому это еще иногда накладывает отпечаток то, как человек устроен, то, как он организован. Все мы организованы по-разному, да? Там кто-то более здоровый. Я не в оценочном смысле сейчас, да, то есть это здесь важно понимать, что есть психология как бы со своим таким тезарусом и терминологией, да, и есть наша бытовая психология, которая как бы заимствует оттуда какие-то, да, там элементы или там термины и использует это в речи в своей повседневной, но это не означает, что это и есть то же самое, что люди там иногда, там ты говоришь какой-то бред, например, да,
Ну да, бред — это не то же самое,
Да,
что бред,
а бред — это вообще одна из форм расстройств мышления, касающаяся большой психиатрии, и это, ну, поэтому иногда вот важно очень, ну, все-таки терминологически очень так точно, особенно специалистам, да, называть, да, там, и делать какие-то прогнозы, что поможет, что не поможет этому человеку, потому что терапия, она всегда индивидуальна же в итоге. То есть сколько людей есть на земном шаре, столько и терапии будет. Но мы такие, мне кажется, дерзковатые немного в этом плане, да, потому что нам кажется, что генетика, нейробиология, знания о мозге, вот эти вот все современные исследования, многомиллиардные исследования, да, там как будто проливают свет на то, как устроен человек, но на самом деле-то каждый раз мы всегда, ну, обламываемся и не понимаем, почему в самом деле бросил курить человек. То есть вот против этого можно собрать целый консилиум, да, специалистов, и у всех будет свое мнение, почему человек бросил.
Не, ну все равно же есть какие-то такие более или менее там понятные тактики и штуки, что, допустим, хотя бы начинать делать.
Да,
то есть это
да,
дело, что
да,
в ком-то сработает,
да,
в ком-то нет.
да.
Но если оно сработало там на сотни человек, на тысячи человек, то, ну, есть какая-то вероятность, что им тебе тоже сработает. То есть совсем уж так пессимистично в своем подкасте я бы не стала. Что нет, я даже не пыталась вообще. Не факт, что у вас что-то получится.
Но иногда такая провокация, она и,
ну,
да, и плоха,
ну,
да?
Как-то у меня, а я, да, у меня.
Да. Особенно с такими, с людьми, которые очень такие себелюбивые, там, попробую, там, я один раз ляпнулся, там, клиенту одному своему, что я говорю, слушай, ну, ты уже не заработаешь тех денег, которые заработал твой отец.
Ха!
Вот.
Ух
И,
ты.
конечно, это было, да.
Человек пошел куда более.
Редкая такая, да, провокация, но тем не менее, да. Вот. Иногда провокация, она пробуждает и может, ну, как-то встрезвить, да, отрезвить даже, да, там, если мы вспоминаем того же самого прекрасного Виктора Франкла, у которого были такие достаточно провокативные зарисовки и виньетки, где он там гроб один раз притащил в свой кабинет для женщины, которая боялась смерти, да.
А.
Провокации почему нет? Трезвый пессимизм тоже хорошо. По поводу пессимизма есть очень хорошая шутка, что пессимисты — это очень хорошо осведомленные оптимисты.
Да-да.
Да? Такая кучерявая, но вроде бы она... И то же самое с оптимистами, что оптимисты — это плохо информированные пессимисты.
Но если все же вернуться, да, к отказу от курения, то я хотела еще вот аспект затронуть про разные способы поддержки и помощи, помимо, условно, костыли. Потому что, допустим, ВОЗ рекомендует, там, чем больше ты всего будешь применять,
да,
и психотерапию, и, там, не знаю, и писать, и вот сюда же то, что я делала с собой, это были пластыри, и у меня еще потом появился бупропион, это который антидепрессант, помогающий, в общем-то, людям отказаться от курения. Ну, он правда помогает. Он снижает любую тревожность и становишься такой: окей, мне хорошо. Ну, то есть он эту самую пустоту у тебя забирает. Вот и самое страшное, когда ты все вот начинаешь применять, такой: так, вот сейчас я вот в том моменте, когда я, правда, не хочу курить. Потому что у меня уровень никотина высокий, у меня я спокойна, но когда-нибудь мне нужно будет отказаться от всех этих костылей. И вот за это время мне нужно понять и подумать, как вот я вот не курю уже, понять и подумать, чем заменить, что сделать со своей жизнью дальше, чтобы при там запахе кофе или при там бокале вина я не потянулась сразу за сигаретой. Это вот про эти триггеры, про эти вот моменты. Или на встрече с другом, который курит, такой: пойдем курить, по привычке скажет мне, и я такая: а пойдем. Вот что с этим сделать?
Ну, здесь абсолютно правильно. Здесь нужно использовать все инструменты, которые есть в доступном окружении своем. Если это никотиновые пластыри, почему нет? Если это какая-то форма дыхательных практик, почему нет? Если это психотерапия, то почему нет? То есть чем больше, действительно, тем лучше. Вот, поэтому, да, конечно, надо делать. Еще хорошо помогает это, ну, просто говорить об этом. Не замыкаться, говорить людям, что: слушай, ты позвал меня курить, а мне трудно, я в процессе бросания. Ну, то есть немножко оголить эту изнанку процесса, да, да. Ну, такую вот эмоциональную правду предъявляет людям, что да, мне стыдно, я чувствую себя уязвленным, мне очень хочется пойти с вами потусить, но вы там все курите. Может быть, не будете курить там пару дней ради меня, я же ваш друг там или ваш подруга, ну почему нет? То есть можно всегда, ну, прямо говорить об этом, и об этом не надо как-то утаиваться. То есть открытость — это такая штука, которая действительно может пролить свет и еще больше усилить мотивацию, что я сегодня не курю.
Мне еще моя психотерапевт рассказывала о том, что лучше быть умным, чем сильным. Но в плане того, что лучше заранее продумать эти триггерящие моменты и постараться либо их избегать, при этом, да, и разговором, и там с другом встречаться, допустим, в других обстоятельствах, не как обычно. И ты там, ну, то есть, да, лучше не бороться изо всех сил, когда ты уже в этих обстоятельствах оказался. И такой, вот сейчас я мог бы закурить, но я сдержусь. Потому что, ну, ты, скорее всего, можешь не сдержаться. А заранее продумать и быть умным, обойти.
Ну, можно вовлечь друга своего, сказать, слушай, я бросаю курить, поддержи меня. Первое время передо мной не кури. Но он же справится с такой задачей.
Ну, ладно, друг, а если, допустим, там это аэропорт, вот, ты вышел из самолета, и ты привык, что ты вот, ты допустим, боишься еще летать.
Надо прийти в курилку и сказать, ребята, не курите, поддержите меня, пожалуйста. Мне сегодня, да, мне сегодня очень плохо там. Или сделать какой-нибудь баннер там. Я бросаю курить.
Ох, там идут разбегаться.
Да, 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 мне нужна поддержка. Вообще поддержка — хорошее дело, да, при зависимости. Это такое поглаживание, когда нам говорят, что ты молодец, ты хорошо делаешь, ты бросаешь курить, у тебя все правильно получается. Такая некоторая безусловная любовь, да. Это если мы возвращаемся к психотерапевтам, что они делают в кабинете, иногда они являются такой, ну, как бы, второй возможностью полюбить того, кто не был недолюблен. Там, ну, если так совершенно такими популистскими терминами говорить. Ну, вот, то это хорошо, это работает, да.
Насколько важно, чтобы, если, допустим, муж и жена оба курят, чтобы оба бросали курить одновременно? Или это не так уж важно? Или там, если друзья все курят, чтобы как-то у тебя был напарник, и чтобы желательно у тебя вокруг не было тех, кто будет продолжать курить?
Ну, я думаю, это важно настолько, насколько это важно самой семье. Да, то есть, если в этой семье есть диалог между партнерами, им, ну, один бросил, и ему нормально с этим, вот, а второй хочет курить, например, еще пока находится в таком, в стадии бросания, там, да, то есть, ну, тоже вполне. Ну, я всегда стою на то, что нужен диалог. Нужно говорить, разговаривать. Он говорит, что, слушай, мне трудно это вон теперь, я не могу с ней там, или там, давай как-нибудь, ну. Хотя, с другой стороны, мы теперь начинаем ограничивать свободу человека, да, другого там, своими собственными изменениями, да. И это вопрос уже такого экзистенциального порядка.
Ну да, ты меняешься по своему желанию и меняешь жизнь другого, который не хотел этого ничего.
Наша свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека, все.
Ну, так и есть.
Да. И с этой конфронтацией нам надо жить.
Ну да, тут как-то нужно будет, опять же, договариваться, проговариваться, обсуждать.
Да, говорить. Да.
Угу.
Там дети подходят ко мне и говорят, папа, можешь не курить?
Угу.
Да, и
это, подходит?
Да, да, старшая там подходит, папа, можешь не курить? И я такой в себя, нет, не могу. Ну вот правда, ну вот что с этим поделать?
Ну, а если вот, да, вот опять же, вернуться к тому, что почему можешь не курить, не можешь не курить. В итоге, если ты уже сказал, что когда это перестанет с твоими ценностями идти в ногу, ты
да, сам вообще, себе откажешь. Для меня это, я думаю, вряд ли будет какой-то проблемой. Я, в принципе, такой большой любитель экспериментов над собой.
Я, кстати, не спросила, почему ты вообще начал курить? И не так давно, и в таком взрослом возрасте, как это?
Не, это были какие-то мытарства, там, подростковые, там, что-то, какие-то листья, там.
А, ну, это не костюм.
Детки, я помню, мне отец рассказывал, как они там набрали каких-то листьев березовых, там, в начале 70-х, там, скрутили, он с таким смаком это рассказывал, у меня потом это тоже было, да надо попробовать, батя сделал так, я что, я хуже батя свою, вот. Да я не помню уже, как это, как-то так, ну, сложилось. Все курили, и я покурил. Чего нет?
Понятно. То есть, слушай, это неосознанный выбор про то, что я вот сейчас буду курить для того-то, для того-то, для
компания,
того-то.
Компания. Компания, какие-то социальные аспекты этого всего, да? Если мы говорим о, например, развитии подростковой зависимости, Ну, представьте, мальчик дома там находится в какой-нибудь суперсложной атмосфере, там хоть топор вешай, да? И вот он выходит с этого там папа с мамой в конфликте, например, в каком-нибудь, он выходит, заходит подворотня, а там стоят толпа. Я ему говорю, что такой грустный? Он говорит, да дома что-то у меня там. Он говорит, да забей, иди сюда. И там ему там сигарету, бутылку пива. И он такой, блин, спасибо. Ну, я, ну там, вне зависимости от того, что у меня происходит дома, меня вот эта вот референтная группа приняла, я теперь свой, я теперь безоценочно принят этими пацанами, хоть они не в адеквате. А у них совершенно другие мотивы могут быть. Совершенно другие мотивы. Ну, вот он так вот, да, на это безусловное принятие и пошел.
Как-то у нас получился больше подкаст на этот раз не о том, как бросить, а о том, почему все-таки люди курят. Но мне кажется, что вот даже для себя самого объяснение, почему ты куришь, что с тобой разобраться, может привести к тому, что ты, что как раз-таки все сойдется в той самой точке и произойдет.
Ну, Фрейд писал об этом, о либидо и о таком инстинкте. То есть он писал о влечении, и он писал о инстинкте к саморазрушению. Что мы всегда что-то делаем такое, чтобы немножко себя подразрушить, а потом заново воссоздать.
Ну вот, я желаю тогда и тебе, Виктор, и всем курящим пока еще слушателям подкаста заново себя воссоздать, перестать курить. Спасибо большое за эту беседу.
Да, спасибо большое. Я обязательно брошу курить.
Класс, отлично, я очень на это надеюсь. Это был подкаст «Дофамин и никотин» на платформе talkabout.ee. Пока.